Итак, вспомним, что Бог, который приготовил этот чудесный сад-дворец для первого человека, насадил посреди рая особых два дерева. Одно из них – древо жизни, а другое – древо познания добра и зла. О древе жизни мы уже сказали кратко, что, вероятнее всего, плоды его и нужны были для поддержания состояния вечной жизни в человеке. А вот древо познания добра и зла, оно непонятно для многих людей. Зачем же это дерево было посажено в раю? Для чего же Господь специально его посадил, это самое древо, неужели для того, чтобы Адам когда-то соблазнился и съел запрещенный плод? Ведь мы же знаем, что результатом нарушения вот этой самой заповеди, которая была дана человеку в раю, результатом стала великая трагедия не только для первых людей, но и для всего человечества. Итак, заповедь. Прочитаем эту самую заповедь, которую дал Творец человеку в отношении древа познания добра и зла. «И заповедал Господь Бог человеку: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот закон. Слова «смертью умрешь» не могли быть до конца понятны первому человеку в практическом плане. Но в теоретическом плане Адам вполне понимал значение и смысл вот этого самого закона. Точно так, как взрослый разумный человек, который не испытывал состояние смерти, если его предупредить, что это для него опасно, то он не будет делать то, что ему опасно. Или если висит табличка или определенный знак, что сюда входить нельзя, что здесь может угрожать жизни человека беда, постигнуть его смерть, то разумный человек не будет входить в эти самые помещения. Адам не знал практически состояние смерти, но теоретически, в том понятии, которое ему определил Бог в этой самой заповеди, ему было понятно. Примерно так, как говорит святитель Игнатий, если в том помещении, где живет человек, находится какой-то яд, ну, например, травить каких-нибудь грызунов, и человек знает, что это яд, то этот самый яд не вредит человеку до тех пор, пока человек не допустит какую-то совершенно несерьезную, глупую ошибку, при которой употребит его. Вот примерно так же и Адам. Адам был извещен Творцом о том, что это дерево опасно для первого человека, что вкушать с него плоды для человека смертельно опасно. И первый человек, который доверяет своему Господу, находится в этом самом блаженном состоянии, готов во всем и полностью послушаться своему Творцу, и в этом есть проявление признательности к Богу, уважение, почтение, что мы можем назвать любовью. А любовь в полном смысле слова – это когда человек охотно исполняет желание любимого. То есть если человек имеет в себе проявление любви к Творцу своему, то желание Творца, которое было заявлено Творцом, человек по причине этой любви легко бы мог исполнять. И исполняет. Это и есть доказательство того, что Адам любит Бога. Вот это установление, вот эта самая заповедь, она нам напоминает пост. И поэтому учителя церкви, когда нам объясняют значение поста в нашей сегодняшней жизни, они подчеркивают, что пост был необходим даже для первого человека в раю, для Адама, для того, который еще был безгрешен, который еще был чист, свят, в котором не было никаких страстей, и наоборот, были начатки добродетелей. Если уж говорят, для такого состояния человека был все-таки нужен пост, то тем более для нас, в состоянии грехопадения, в состоянии повреждения естества нашего страстями и смертными грехами, то тем более сейчас, насколько ж необходим пост как установление Божие. По этой самой причине все христиане, которые хотят считать себя настоящими христианами, они выполняют постановление церкви, при котором есть 4 длинных поста в году, есть пост на каждой неделе, среда и пятница. Есть также определенные ограничения в виде поста при подготовке к великому таинству причастия для каждого человека. Итак, заповедь о запрещении вкушения плода с древа познания добра и зла вполне можно назвать заповедью о посте, которая была дана первому человеку, первозданному, чистому человеку, еще в раю. Тяжела ли она для Адама? Трудно ли было Адаму исполнять вот этот самый райский пост, или это было ему совершенно нетрудно? Давайте сравним, давайте представим. Вот что для нас, сегодняшних людей, пост. Мы исключаем из пищи белки животного происхождения. То есть для нас рацион питания резко изменяется. Вот мы в определенное время питаемся всеми дозволенными продуктами, там может быть и молоко, и мясо, и яйца, кроме растительной пищи, которую мы едим. И вот это составляет наш рацион. И вдруг на период поста церковь нам благословляет от пищи животного происхождения отстраниться, добровольно отстраниться, для того, чтобы тело наше не было таким тяжелым, таким дебелым, чтобы оно было бы способно к молитве, способно было бы к пониманию заповеди Евангелия, способно было бы к чтению, к духовному рассуждению и к покаянию. И вот этот самый пост, который сейчас там назначается, он способствует сокрушению духа нашего, способствует приобретению нищеты духа, которая есть правильное начало покаяния. Но вот Адам совершенно не так, поскольку сад, Эдемский сад, в преизбытке имеет разнообразные деревья, которые приносят разнообразные плоды, из которых со всех деревьев Господь разрешает Адаму вкушать эти самые плоды. Бог щедр. Ограничение составляет всего единственное дерево. Древо познания добра и зла. Только с этого древа Господь говорит не вкушать плоды, потому что они для человека представляют из себя опасность. Опасность этих плодов заключалась не в том, что они были сами по себе ядовиты. Нет. Эти плоды были, по всей видимости, точно такие же, как на остальных деревьях, такого же, видимо, вкуса, такого же вида. Ничем они особо привлекательным не отличались, как само дерево, так и плоды. Это точно такие же плоды, но вот на этом конкретном дереве Господь просил или велел человеку не брать плодов. И если Адам исполняет эту заповедь, то он в безопасности. Если же Адам нарушит эту заповедь Творца, то он умрет. Так предупредил Господь. Поэтому для Адама не составляет никакой трудности исполнять этот самый пост, исполнять вот это самое ограничение. Почитая своего Творца, преклоняясь пред Ним искренне, с любовью, первый человек обходит это дерево. Он не прикасается к нему. Ему в достатке, ему в избытке других прочих деревьев и разнообразных плодов с этих самых деревьев. Но зачем же тогда это древо? И вот многие люди задают этот вопрос и не знают, как на него ответить. В результате рождается недоумение, рождается подозрение, недоверие к Священному Писанию, непонимание замысла Творца. И после этого некоторые люди не могут укрепиться в вере или теряют веру, когда споткнутся вот об это самое препятствие. Вопрос сам по себе совершенно несложный, но мы должны знать на него точный ответ. Итак, у нас бывает в жизни нередко, что какие-то вопросы веры вызывают у нас препинание. Эти вопросы веры мучают нас, бывают месяцами и даже годами, и мы не можем найти на них ответа. И ходят люди и спрашивают порой, может быть, не там, но все-таки задают этот вопрос, который мучает их долгие годы, и не находя ответа, не могут переступить вот этот самый порог, вот этот барьер непонимания, недоверия Богу, недоверия Священному Писанию, и в результате фактически не могут стать настоящими христианами. Почти на все вопросы, которые возникают обычно у современного человека, почти на все вопросы церковь может дать ответ. Дело только в том, готов ли человек по своему состоянию ума принять этот ответ. Вот если церковь и отвечает практически на все вопросы, то многие люди не готовы принимать эти ответы. Почему? Потому что нет веры. Многие тайны, которые открывает нам Церковь ради нашего спасения, они нужны, знание их нужно для нас. Но эти ответы нужно принимать на веру. Вера – это способность духа человеческого. Это способность, она есть в нас, в любом из нас, в каждом из нас человеке, потому что мы все от одного Творца. Мы все одинаково состоим по нашему составу. Значит, и дух в каждом человеке есть. Значит, и свойство духа верить имеется в каждом человеке. Что же мешает нам принять многие-многие ответы на беспокоящие нас вопросы? Мешает нам наша гордость. Вот это наше сегодняшнее состояние, которое уничтожает в нас веру. Гордость – это доверие себе. И как только человек начал доверять себе во всем, он не хочет понять, не хочет признать, он не хочет поверить в то, что Священное Писание есть Слово Божие. А Слово Божие есть истина. Мы говорили, что Бог есть путь, истина и жизнь. Если мы не примем эту истину, мы к жизни, к вечной жизни, вот к такому блаженству, которое было предназначено для первого Адама, и даже большему состоянию, потому что Адам еще не успел достигнуть максимального. Вот и нужна нам вера, чтобы прийти в это самое состояние. Все зависит только от нас. Поэтому давайте послушаем, каково значение было этого дерева познания добра и зла. Зачем же Господь насадил его? Каков был замысел Божий вот в этом самом творении? Оказывается, все очень просто. Давайте вспомним, что первый человек был изначально сотворен добрым. Благодать Духа Святого сразу пребывает в человеке. И дары благодати имеются в первом человеке в виде добродетелей. Вот состояние первого человека, если сравнить человека с сосудом. Это значит, что сам человек на момент сотворения не делал выбора, каким ему быть. Как бы вот это состояние предложено Богом человеку изначально, и человек рождается в нем, сотворен в этом состоянии. Человек не выбирал. Но при этом мы с вами помним, что Бог наделил человека умом и свободой. И ум, и свобода действуют всегда в паре. Они не могут действовать по отдельности. И в этом есть образ и подобие самому Творцу. Вот это и есть фактически ответ на тот самый вопрос, зачем нужно было древо познания добра и зла. Бог не хотел привязать к себе человека насильно. Бог не хотел, дав человеку жизнь как существование и жизнь вечную, как благость и блаженство, как дары Святого Духа, не хотел, чтобы это было навязано. Бог хотел, чтобы человек сам избрал, сознательно избрал это состояние. И в этом бы проявилось действительное послушание самому Творцу и действительная любовь к Творцу. В то же время, если бы человек по дару свободы захотел уклониться от Творца, хотя Господь и предупредил, что это будет смертью для него, не потерей существования, но потерей вечной блаженной участи, вот того блаженного состояния, которое человек заимствовал от Творца, то, о котором мы говорили на предыдущем занятии. Итак, человек, наделенный даром свободы, реально, в действительности мог отказаться от этого блаженного состояния, которое предложено было человеку, Богом изначально. Если бы такой возможности у человека не было, тогда можно было бы укорить Творца в том, что дар свободы, как подобие самому Творцу, формальный. Вроде бы и есть свобода, но по свободе же можно поступить хоть так, а если у нас есть возможность поступить только так, а так мы не можем поступить, то фактически есть ли свобода? Тогда уже можно сказать, что свобода или ограничена, или, в общем-то, ее даже и нет. И вот точным доказательством свободы человека, как личности, как творения Божьего, которое создано по образу и подобию самого Творца, является вот это самое древо, древо познания добра и зла. Вот этим древом мог воспользоваться человек так, как бы он захотел. Два варианта. Первое. Не подходить и не есть плодов так, как говорит Творец. И второй вариант. Пойти и съесть плод. Первому человеку совершенно нетрудно воздерживаться от этих самых плодов, как мы уже сказали, потому что ничего его туда особо и не привлекает, весь Эдемский сад прекрасен. И плодов для пищи человека предостаточно. Мало того, человек готов быть в послушании своему Творцу, потому что любит своего Творца. И все-таки дар свободы в нем есть, право выбора в человеке есть. Если бы человек не склонился в послушание к злому духу, то так бы и не произошла та трагическая ошибка, то грехопадение, тот самый первородный грех, который случился в раю. Человек мог постепенно, приходя в состояние большего и большего совершенства от общения с Творцом, человек мог постепенно обожиться. Покажем это так, что постепенно благодать более и более заполняла бы человека, как бы некоторый сосуд. Вплоть до максимального состояния, которое бы и называлось обожение. Вот что было предназначено для первого человека. Если бы человек шел этим путем, и произошло бы максимальное наполнение человека как творения Божьего благодатью Духа Святого, максимальное уподобление, столько, сколько это возможно для ограниченного сотворенного существа, максимальное уподобление своему Творцу, то тогда бы вот это состояние и называлось обожение. При этом состоянии изменение человека уже невозможно. Вот если бы по причине своей свободы человек постепенно развивал в себе вот это состояние богоподобия и дошел бы до максимального, до обожения, то сосуд был бы полон. И сюда вместить что-нибудь еще сосуд бы уже не мог. По этой причине в состоянии обожения последующее познание зла, оно бы уже не повредило человеку. Посмотрите, как все премудро устроил Творец. Если бы человек в послушании и в любви к Богу пребывал и дальше, и обожился бы, то в последующем познание о зле не могло бы уже повредить человеку, потому что человек, как сосуд, был бы уже полон благодатью. И ничего скверное и греховное не могло бы уже войти в человека и как-то на него повлиять. Но вот в этом состоянии, в котором еще был человек, в изначальном состоянии, когда благодать Духа Святого, еще только дары, первые дары добродетелей дает человеку. Вот в этом состоянии человек мог поступить по-другому и измениться в противоположную сторону. Вот это самое древо познания добра и зла, оно имеет такой смысл. То есть не было в планах Творца искушать человека, потому что Бог знает все наперед. Многие люди потому и соблазняются, искушаются, не имея сил понять, ну как же так, если Бог есть добро, если Бог есть любовь, если Бог знает все наперед, если Бог знал, что человек оступится, что человек послушает сатану и погибнет, почему же тогда Бог не убрал это дерево? Почему вообще его Бог посадил, если оно могло понести такие последствия для человека? Свобода, дар свободы. Все заключается в том, что Бог не хочет привязывать к себе человека насильно. Дело все в том, что Господь есть любовь, и хотел, чтобы Адам именно по причине любви стремился к состоянию обожения, а не принудительно. Богу не нужен был раб. Послушание, которое принудительное, оно рабское послушание. Так слушается Бога неживая природа. Ну, например, земля вращается вокруг своей оси, и она не забывает вращаться. Она не сбивается, она вращается и вокруг Солнца и проходит по своей орбите в течение года полный круг. Поэтому у нас меняется зима на весну, весна на лето, лето на осень, осень опять на зиму. Также точно и вода, которой положено испаряться, она собирается над большими пространствами воды при испарении в облака, потом образуют тучи, ветер их несет на материки, на землю, и потом эта влага в виде дождей нападает на землю и орошает наши поля, огороды. Вот так у Бога все премудро. И нет нарушения законов. Сила притяжения к земле, Земля имеет в себе такую силу, что притягивает к себе. Иначе бы все, что мы видим здесь, оно бы не стояло, оно бы летало как-то в воздухе, был бы хаос. Итак, неживая природа слушается Творца беспрекословно. А вот в живой природе, также и растения, они также беспрекословно подчиняются Творцу. Пришло время распускать почки весной, и это происходит. Пришло время цвести, и дерево цветет. Приносить плоды, и оно приносит плоды. Пришло время сбрасывать листву, и все произойдет. И к зиме дерево как бы умирает, замерзает, и движение соков в нем прекращается. Вот так беспрекословно слушает своего Творца неживая и живая природа, которая не одухотворена, в которой нет души. И отличием от этого всего является человек, который разумен, в котором есть душа, главной силой в которой является дух или ум человека. Вот именно так мы должны понимать, по какой причине Бог насадил это древо познания добра и зла. Это ни в коем случае не злой замысел Бога, потому что в Боге нет зла. Это ни в коем случае не ошибка Бога, потому что Бог премудр, Бог есть истина, и Он никогда не ошибается. Это ни в коем случае не какой-то просчет Творца, который, например, не знал, что будет, а сделал и посмотрел, а что будет. Это мы так делаем. Не знаем результата и делаем какой-то эксперимент. По результатам эксперимента смотрим, ох, что же мы наделали, принесли много бед. У Бога не так. Бог знал все наперед, но не хотел сделать из Адама себе раба, потому что раб не может любить. Раб будет слушаться, но по насилию слушаться, по необходимости слушаться. Там, где есть необходимость, там, где есть насилие, там нет любви. Но Бог есть любовь, и поэтому хотел, чтобы его творение отвечало ему тем же самым, взаимной любовью. Поэтому и дар свободы, но поэтому и древо познания добра и зла. И совершенно не обязательно так думать, что Адам вот точно должен был согрешить. Нет, он не должен был согрешить. Все было устроено Богом так, чтобы Адам именно не согрешил, потому что то блаженство, которое давал Дух Святой первому человеку, оно именно привлекало человека, как мы говорили, состояние вечной жизни, так увлекало человека, что постепенное наполнение благодатью до максимального своего состояния было более естественно человеку, более свойственно человеку. Но ошибка могла быть. То есть право выбора, право свободы могло быть в человеке. И вот это все произошло в таком трагическом проявлении, которое случилось, о котором мы будем говорить несколько позже. Чем же занимается первый человек в раю? Какие занятия у него могли быть? Священное Писание тоже нам говорит об этом. Причем начинается этот момент с таких слов. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть по замыслу Божьему, человек не должен был оставаться один. У человека должен был появиться помощник. Но перед тем, как дать этого самого помощника первому человеку, Господь поручает ему определенное дело, определенное занятие, которое свойственно было первому человеку. Прочитаем, что же повелел Господь исполнить ему. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Посмотрите, какое удивительное сотворчество, какое удивительное соработничество творения со своим Творцом. Творец создает животных и всех птиц, но не дает им имен. Творцу было угодно, чтобы его лучшее, высшее творение, человек, Адам, который создан по образу и по подобию самого Творца, чтобы он поучаствовал в творении Божьем тем, что дал бы имена всем тварям, всем живым существам. И у Адама, поскольку он имеет дары благодати Святого Духа, и Дух его просвещен, то он имеет способность проникать в естество творений. Вот эта самая способность проникновения в естество творений, она и позволяет Адаму изучать, исследовать эти самые творения И мало того, видеть их особенные качества, особенные черты и особенные проявления в их жизни. И в связи с этими особенностями каждого творения дать ему имя. И удивительно то, что как назовет Адам, вот именно так и утвердит Бог. Какое удивительное согласие. Какой удивительный мир между Творцом и Творением. Какое, наверное, это должно было быть интересное занятие, потому что нынешние ученые, исследователи, которые уже много-много веков исследуют животный мир, они делают это увлеченно, с интересом. Их привлекают разнообразные способности животных. Они выискивают там чудесные какие-то отличительные качества одного от другого. Те уникальные какие-то возможности, которые есть в творении, которых, например, может не быть в человеке. Или как могут быть те или иные качества вот того или иного организма применены для пользы человека. Итак, вот этот самый процесс увлекает Адама. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Вот удивительное дело. Ведь Адам видит в естестве животных разницу с собой. Мы говорили, что душа животных имеет в себе только две силы. Силу желания и силу энергии. А силы ума в животных нет. Они не могут общаться с первым человеком, и первый человек не может разговаривать с ними. У них нет дара речи. У них нет той способности умственной деятельности, которая есть у Адама. Нет способности к творчеству, нет способности к познанию, как это есть у Адама, к глубокому анализу, к выводам, к размышлению, к рассуждению. Нет этого всего в животных. И поэтому Адам среди всех животных, которых Господь к нему привел, для того, чтобы дать им имена, не нашел ни одного похожего на себя. Зачем это сделал Господь? Ведь не только же для того, чтобы дать имена животным, а еще и для того, чтобы человек в действительности среди всех творений не обнаружил ни одного равного себе или похожего на себя. По этой самой причине, вот когда нарекаются имена животным, эти стихи предшествуются таким стихом, который мы прочитали, что Господь Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному». И Господь Бог задумал уже сотворить помощницу, соответственную Адаму. И вот совершенно естественным образом, после того, как Адам не встретил подобную себе или подобного себе помощника, совершенно естественным образом Господь дальше предлагает, не предлагает, а осуществляет творение ему помощницы. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к нему». В этот момент нам очень интересно будет понять, почему же из ребра? Почему же Бог не творит точно так же помощницу Адаму из земли, как он сотворил самого Адама? Ведь не разучился же Бог делать то, что он, как премудрый и бесконечный, никогда не может разучиться. Тайна очень проста. Нужно было сделать так, чтобы Адам принял ее, свою помощницу, как часть себя, как родное себе. Чтобы он не подумал ее отторгнуть, чтобы он не подумал, что она именно равна ему и может быть свободной от него, а он свободен от нее. Нет, именно из ребра Адама, чтобы она была частью Адама. Кто-то из современных авторов говорит, что ребро – это часть геометрической фигуры. Вот очень похоже. Так и Ева, естественным образом, жена Адама, естественным образом является частью Адама, потому что из ребра его. «И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Вот оно доказательство. Доказательство того, что Господь творит премудро. Доказательство того, что у Господа нет ошибок. Какова же роль жены? Каковы ее особенности, ее состояния? Каково ее предназначение? Об этом поговорим в следующий раз. Продолжим оглашение. На прошлом уроке мы с вами разобрали момент сотворения помощницы Адаму. Момент очень особенный. В Священном Писании он отражен всего лишь небольшой фразой, Но, тем не менее, он имеет очень большое значение для нашей с вами темы. Вспомним, что говорит Господь. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Напомню, что Адам дал имена всем животным, которых сотворил Бог, но среди них не нашел ни одного равного ему, подобного ему, потому что ни одно из живых творений, ни одно из животных не имело силы ума, то есть духа, в отличие от того, что имел человек, Адам. По этой самой причине заранее Господь предусматривает в своем плане, в своем божественном промысле, что Адаму потребуется такая помощница, равная ему по душе. Так, чтобы в душе, кроме сил желания и силы энергии, была еще высшая сила, сила ума. И вот Бог сотворил Еву не так же точно, как Адама из земли, но сотворил Еву из ребра, жену, простите, сотворил из ребра Адама. Именно с той целью, чтобы Адам принял ее как родное, как свое. И когда Господь привел к нему его жену, то Адам сказал: «Вот кость от кости, от костей моих и плоть от плоти моей, и наречется мне женой, потому что взята из Адама». Итак, посмотрим, какова же роль жены. Какую роль сыграла жена во всем бытии человечества. И вот здесь еще в раю какое событие произошло, связанное с нею. Но об этом несколько позже. Сначала мы обратим еще внимание на одно выражение, которое здесь же имеется в Священном Писании, и попробуем поговорить о нем. Вот после того, как Адам принял ее, в Священном Писании еще есть такие слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть». Священное Писание не погнушалось в этот момент уклониться от повествования сотворения человека, от вот этого момента пребывания первых людей в раю, и останавливается Священное Писание на теме семьи. Если уж здесь, вот в этот ответственный момент, на первых страницах Библии, Бог не воспрепятствовал тому, чтобы сказать о человеке и о семье человека, то, наверное, и нам не будет в грех, если мы остановимся кратко на этой теме, хотя и в составе вот этого курса оглашения, подражая Священному Писанию, которое мы здесь с вами видим. Итак, как понимать вот эти самые слова? «Оставит человек отца своего и мать свою». Ведь в тот момент у Адама еще нет ни отца, ни матери. Он сотворен Богом, вот только-только еще, совсем недавно. Он еще первый из людей, поэтому ни отца, ни матери у него нет. А Священное Писание нам говорит такие слова. «Посему оставит человек отца своего и мать свою». Конечно, здесь речь идет о том, что в будущем, когда уже люди будут наполнять землю, тогда уже появятся у Адама и Евы первые дети, и когда-то эти дети будут создавать свои семьи, и в будущем, во все века, во все тысячелетия, пока будет существовать человечество, будет происходить процесс создания семей. И вот этот самый процесс отделения от своих родителей сына и соединения его с женой своей, вот здесь уже описано на первых страницах Библии. То есть процесс должен происходить так, что сын, который есть у отца и у матери, который связан с ними искренне, тем, что произошел от них, тем, что воспитан, вскормлен ими на примерах поведения отца и матери, естественным образом находящийся с ними в общении, в общих делах, в общих трудах. Вот такой сын, как бы он ни был привязан горячо и искренне к своим родителям, он должен будет оставить их. Но оставив родителей, он при этом соединяется со своей второй половиной, со своей женой. И вот это такое особенное явление, особенное такое событие в жизни человека, как создание семьи. Это не просто какой-то торжественный акт с большим застольем, с большим количеством выпитого вина, веселья, смеха и песен, и плясок. Это таинственное событие. Если бы оно было не так существенно, если бы оно было не так важно, на первых страницах Библии не было бы отмечено вот такими словами. Это событие. Но тем не менее сказано, да оставит человек отца и мать своих и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. Еще одно существенное замечание. Два человека, каждый из них имеет свое тело и свою душу. И тем не менее Священное Писание говорит, что при соединении их в семью они становятся одной плотью. И здесь речь не только идет о том, как говорит апостол, что жена не вправе больше телом своим распоряжаться, но им распоряжается муж. И также и муж не вправе распоряжаться своим телом, но им уже теперь распоряжается жена. И здесь речь не только об этом. Речь уже идет о чем-то большем, об одном общем теле. Как происходит это таинственное соединение, нам не совсем понятно, но все-таки давайте попробуем хотя бы частично разобрать этот момент вот здесь, в цикле оглашения, именно для того, чтобы женам, женщинам здесь обратить особое внимание на них, потому что их большинство в храмах, их большинство сегодня в земной церкви, потому что именно они первые ищут поддержки, именно они ищут опору в вере, в церкви, тогда, когда земной опоры у них по какой-то причине не бывает. Когда не бывает у жены опоры? Или она лишилась мужа, или муж в таком состоянии, что опереться на него ей не удается. И будучи обременена заботой о семье, о доме, зарабатыванием средств, размышлением о том, как накормить, как одеть, как обуть своих детей, как их полечить, вот, она вынуждена идти за помощью туда, где ей помощь могут оказать. Это церковь. И поэтому вполне закономерно, что в церкви сегодня, в земной церкви, женщин больше, чем мужчин. Давайте посмотрим вот на этот таинственный момент, как это так. Два тела соединяются в одно тело. Попробуем изобразить, чтобы нам наглядно было более понятно. Вот если мы изобразим вот так. При соединении в семью мужа и жены изобразим так, что муж и жена становятся одним телом. Как бы вот одно вот это вот общее тело, но состоящее из двух. Но в целом оно одно общее. То есть его нельзя разделить. Его нельзя вот так вот взять и разрубить. То есть это уже не два разных человека. Это уже не два совершенно посторонних человека, как это бывает до создания семьи, когда люди еще просто общаются, встречаются где-то на улице, на работе, в транспорте, в каком-нибудь обществе. Но при соединении в семью происходит вот такое глубокое соединение двоих в одно. Поэтому и разрушение семьи считается грехом смертным, потому что происходит как бы некоторое разрубание одного общего тела, при этом страдают и оставшийся муж одиноким, и оставшаяся одинокая жена. Что же происходит? Давайте посмотрим, почему такая тесная связь, почему такое тесное соединение, кроме установленных и разрешенных законом телесных отношений, которые имеются в семье ради продолжения рода, есть еще и соединение душ. Ведь душа неразрывно связана с телом. И если тело становится общее у супругов, то, естественно, и души, неразрывно связанные с телами, они должны тоже иметь какой-то контакт. Они должны тоже иметь что-то общее. Ведь совершенно недаром же в народе замечено, что супруги, которые прожили долгие годы вместе, которые жили в правильной такой жизни, которые были верны друг другу, которые были любезны друг другу, которые учились терпеть, учились изменять себя ради ближнего, учились терпеть немощи и недостатки второй своей половины. Такие супруги к старости, как замечено в народе, становятся похожи один на другого. И похожи не только характерами, они даже порой некоторые отмечают, что становятся похожи даже лицом, внешне. По крайней мере, долгие прожитые вместе годы, десятки лет, они приучают мужа и жену понимать друг друга даже с полуслова. А некоторые люди говорят, что они уже так понимают друг друга, что даже чувствуют друг друга. И порой понимают с одного взгляда. Это, конечно, удивительное явление. Такие семьи, может быть, не так часто и встречаются в настоящее время. Но, тем не менее, это вполне было возможно в прежние времена, когда люди создавали семьи на основе веры. Когда в основании любой семьи лежала вера православная. Тогда один у мужа и жены был закон, Евангелие, одна была церковь Христова, одно причастие, тело и кровь Христа. И поэтому и добродетели, которые постепенно формировались в каждой душе, в душе мужа и в душе жены, они были одними и теми же христианскими добродетелями. Лишь только с некоторой особенной окраской, которая могла принадлежать мужу, и некоторый особенный оттенок, например, этих добродетелей, который был в жене. Но вот каким образом происходит это общение душ? Через это самое общее тело действительно общение душ происходит очень плотное. Вот давайте так изобразим. Вот душа жены. А вот так изобразим душу мужа. И вот есть та часть, которая совместная тоже. Как бы души пересекаются. Вот с помощью этого рисунка, наверное, нам удобнее будет понять, почему такое близкое соединение людей в семье не только общее тело, но и происходит и общение душ. И вот эти самые общие качества в душах, они влияют, качество души жены влияют на душу мужа, а качество души мужа влияет на душу жены. В этом и происходит взаимное влияние, взаимное воздействие. Но при этом надо надеяться, чтобы это влияние было положительным. Недаром в прошлые века обязательно было заведено перед созданием семьи расследование. Расследование, которое проводили опытные, специально назначенные для этого люди, которые спрашивали самих родственников, спрашивали знакомых, спрашивали соседей, чтобы узнать, а что в предшествующих родах было в жизни вот этого человека. Например, родственники мужа специально смотрели, какие предшествовали рода их будущей невесте, их невесте, которая в будущем станет женой их сыну. Также точно и родственники жены имели полное право проверять то же самое. Так, чтобы не встретить потом каких-то неожиданностей. Ведь всяко бывало. Бывает так, что в предыдущем или в нескольких предыдущих поколениях бывало так, что совершались какие-то очень тяжкие грехи. И вот эти тяжкие грехи, они могли лечь очень тяжелым бременем на потомков. В данном случае в семье это обязательно будет влиять на семью. И мало того, дети, которые родятся потом от такого соединения семейного, они могут также унаследовать вот эти вот тяготы, вот эти страдания, которые случились в предыдущих поколениях. Я сейчас не придумываю ничего. Это можно проверить в жизни любой семьи, если внимательно посмотреть, поговорить с мужем и с женой, чтобы попытаться с помощью информации, которую дадут они же, если они что-то знают не только о себе, но и о своих родителях и прародителях, чтобы помочь им сделать правильные выводы. Почему сегодня у них бывает такой тяжелый крест в семье? Или почему их дети живут вот такой жизнью, от которой хочется родителям проливать слезы, и они не могут понять причину, почему так, потому что сами они так не жили, такому поведению, такой жизни своих детей не учили, и тем не менее вот в детях бывают такие горькие, очень огорчительные поступки, проявления или качества души. Действует закон. И этот закон мы должны знать, мы должны помнить, что закон этот не отменен. Это книга «Исход», глава 20, стих 5. Господь говорит: «Накажу детей за грехи отцов до третьего, четвертого рода». Видите как? Если в предыдущих поколениях до третьего, четвертого рода кто-то очень сильно согрешил, то вина за этот грех может распространиться на потомков до третьего, четвертого поколения. И если кто-то будет думать, что это же ветхозаветный закон, это же относится к 10 заповедям, именно в этот момент говорит Господь вот этот самый закон, когда дают 10 заповедей народу израильскому через пророка Моисея. И тем не менее мы находим подтверждение у святых отцов, уже новозаветных святых отцов, о том, что этот закон действует. Один из отцов говорит так, что если в трех поколениях, вот он так толкует этот самый закон, если в трех поколениях не исправится никто, никто не перекроет вот эту самую отраву, которая идет за тот какой-то очень тяжкий грех, который совершили предшественники, то в четвертом поколении, бывает, Господь изводит этот род с лица земли. Вот сейчас мы с вами видим такие последствия. Сейчас четвертое поколение приходит в активную жизнь в нашей стране. Четвертое поколение, начиная от тех, кто когда-то совершил революцию, кто когда-то разрушал храмы, отрекался от веры, сжигал книги, иконы, снимал с себя кресты и бросал их. Вот тогда было тяжелое отступничество от веры, тяжкий очень период гонений, многие не выдерживали. И вот сегодняшние люди, молодые люди, которые приходят в жизнь, это потомки. И вот эти самые потомки сегодня несут на себе очень тяжелые страдания. И можно видеть иногда такое, что в семье сын, на которого так надеялись, которого так любили, он вдруг становится неспособным противостоять влечению к алкоголю, не может противиться увлечениям наркотиками или впадает в какие-то преступления и попадает в тюрьму. Вот в результате таких страстей, в результате таких грехов бывает и преждевременно кончается жизнь вот этого человека. В результате и у него уже больше нет потомков. И вот у этих родителей уже больше нет внуков, и не может быть. И вот это вот происходящее сейчас в обществе, вот это достаточно горькое, достаточно трагическое такое явление, когда погибают еще совершенно молодые люди, погибают не только в результате каких-нибудь автомобильных катастроф или крушений, погибают именно от своих болезней, от своих страстей. Эти страсти так опасны, что вызывают в человеке такое безумное влечение к греху, что человек заражает свое тело неизлечимыми болезнями, и уже и даже врачи ничем не могут помочь, и остановиться такой человек порой не может, даже если его и пытаются лечить. Вот таким образом не будет уже потомков. Вот таким образом исполняется этот самый закон, что если в трех поколениях предшественники не пришли к вере, не исправили свою жизнь, не покаялись в своих грехах, то в четвертом поколении этот род может уйти с лица земли вообще. В то же время мы с вами должны понимать, что действие этого закона – это не карма. Это не то, что вот наложено на нас как проклятие, и оно будет идти сколько угодно, пока всех не утянет этот самый камень на дно. Но нет. Православное вероучение говорит о другом. Нам дано покаяние. Мы искуплены жертвой Господа Иисуса Христа. И поэтому, если в любом из поколений, хоть в третьем, хоть во втором, хоть в первом, в ближайшем, найдутся такие люди, которые благодаря вере осознают свои грехи, раскаются и изменят свою жизнь, то действие вот этого наказания, оно прекращается. И потомки уже не будут нести его. И это мы тоже видим в настоящие дни. Если внимательными быть и посмотреть на прихожан, то встречаются такие случаи, когда люди приходят в храм, совсем расстроенные, совсем разбитые и искалеченные своей жизнью, последствиями своей жизни, некоторые от страданий за своих детей, и тем не менее, придя к покаянию, через некоторое время обретают своих детей как бы воскресшими. Воскресшими, конечно, в духовном плане. Когда дети через сколько-то лет молитв их родителей, искреннего покаяния, искреннего изменения жизни, борьбы со грехом, их дети рано или поздно вдруг приходят в себя. Как бы от какого-то страшного сна, от какого-то жуткого помрачения вдруг приходят, прозревают и тоже пытаются прийти к вере и покаянию. Поэтому действие закона таково. Не так, как действует карма, это не наше учение совершенно, а именно так, как положено действовать закону евангельскому. С одной стороны, он имеет свою силу, с другой стороны, покаяние отменяет наказание, потому что милость Божья превышает праведность. Милость Божья выше суда Божьего. Вот как. Поэтому в прежние времена, когда создавали семьи, обязательно смотрели на состояние, духовное и физическое состояние предшественников, чтобы в последующем не обнаружить какие-то невероятные такие явления, с которыми никто не знает, как вести борьбу. Вот чтобы не было такого странного соединения в семью, как это бывает сейчас, на основе похоти, на основе страстей, мы должны себе понимать, что выбор жены или для девушки выбор себе мужа должен быть с верой, должен быть в церкви. Для этого очень удобно если два молодых человека приглянулись друг к другу, если они хотят как-то создать семью или думают об этом, подошло у них уже время, то если они обратятся к священнику за благословением, то было бы очень хорошо, чтобы им был назначен период испытания, чтобы вот в этом самом сроке испытания, ну, кто сколько может назначить, кто полгода, кто год, люди бы сумели узнать друг друга, люди бы сумели притереться друг к другу характерами, именно душами притереться. Так, чтобы в каждой душе нашлось что-то такое, что было бы согласно с душой второй половины. Вот это вот самое согласие, на основе которого и может быть создана семья. Ни в коем случае семья не может создаваться на основе согласия похоти, когда только объединяются два тела незаконным способом. Вот это согласие, оно очень опасно. Тогда, если жену вспомнить, что она ребро, а муж есть цельное, то тогда вот это ребро как бы искусственно приклеивается на основе похоти к цельному. Но вдруг через некоторое время, после того, как вдруг действие похоти ослабевает, страсть постепенно погасла или она переключилась в какое-то другое направление, то после этого всего вдруг происходит отторжение. Ребро вдруг не приживается. По какой причине? Конфликты, скандалы, разрушение семей, которые в огромном числе разрушаются семьи, и вообще редкие семьи сохраняются. Дальше до конца доходят. А так попытки создавать вторые, третьи, четвертые браки. Мало того, сейчас современные люди решили, что вообще зачем себя обременять семьей, зачем официально регистрироваться, когда пожили, попробовали, что-то не получилось, чувства охладели, ну и расстались, разбежались. Главное, чтобы детей не было, последствий не было. И тогда вот такое соединение, то ли это семья, то ли не семья, регистрации, по крайней мере, нет. Все это не на основе веры, все это на основе самолюбия. Каждый удовлетворяет свое самолюбие в той форме, как ему это самому приятно и хочется. Но когда вдруг начинают возникать какие-то трения или какие-то проблемы не могут быть урегулированы в семье, потому что основание это правильное не заложено, фундамента у семьи нет. И по этой самой причине дом семьи разрушается. И вот это вот общее тело, которое уже, казалось бы, было, оно вдруг разрубается, разрушается, и душа унаследует вот какие-то качества от своей второй половины и уходит как бы вот запятнанная вот этими всеми делами греховными и идет дальше в следующее пятно, в следующую опять незаконную жизнь, которая опять непонятно, то ли это семья, то ли не семья. Вот чтобы не было таких горьких последствий, чтобы не страдать потом, чтобы дети не оставались сиротами, молодым людям, лучше всего зная вот эти самые законы, молодым людям лучше всего готовиться к созданию семьи, чтобы семья создавалась не на основании страсти, не на основании похоти, а именно на основании правильного, искреннего желания быть с ближним и так, чтобы терпеть ближнего и нести свой крест. Тогда семья может обернуться во спасение человеку. Семья становится несением креста. У этого креста есть и скорбные стороны, у этого креста есть и радостные стороны с точки зрения человеческой. По крайней мере, если люди пытаются жить в семье по-евангельски, то спасение здесь вполне возможно. Никаких исключений для семейных церковь не делает. Те же самые заповеди, тот же самый закон, то же самое покаяние и то же самое Царство Небесное, если люди его приобретут, заслужат. Но, к сожалению, и ад будет тот же самый, как и для прочих грешников, хотя, может быть, они и не соединялись с семьей, но, тем не менее, вместе со злыми духами придется нам там быть, если мы свои семьи превратим в полигоны для сражений, в полигоны для войн, на которых будет тренироваться сила нашего самолюбия, наша вот эта энергия, облеченная в эти самые наши греховные желания, при которых мы не хотим уступать, не хотим терпеть и только требуем и требуем. Иногда бывает так, что жены ищут себе опору. Жены, собственно говоря, в этом и есть естественное состояние жены – искать себе опору, ведь она же только лишь составная часть Адама. И при этом по ошибке можно найти себе как бы пьедестал. Вот это вот не нужно нам путать, вот это мы должны очень хорошо понимать, что жена в поисках мужа не должна искать себе пьедестал, на который она будет вознесена, а кто-то ей будет поклоняться. Все-таки жена тогда испытывает действительно счастье, тогда, когда она исполняет свое предназначение. Предназначение жены быть помощницей мужу. И кто-то из современных лекторов привел очень удачный такой пример, я его просто повторю. Вот первый был сотворен Адам. Вот так единицу поставим. И есть время, когда еще Евы нет. Ноль. Вот так напишем. Именно вот это нам доказывает, что муж – глава семьи. Он первый сотворен. Жена потом сотворена из ребра его. И именно так, как говорит Бог, сотворим ему помощника. И вот естественное предназначение жены – не власть, не первенство, не желание управлять и командовать, а именно быть помощницей мужу. И тогда при правильном соотношении в семье мы получим вот такое соединение вот этих двух цифр. Вот. Это 10 получилось. То есть Адам был первый, было время еще, когда жены не было, она еще налем можно ее назвать. Но вот когда вместе в семью соберутся, вот 10 будет, как много. Но есть и другая ситуация. Жена, если займет первенство в семье, то получится уже совершенно другая конструкция из этих самых цифр. Вот так вот получится. 0, вот так запятую еще добавим 0,1. Вот посмотрите, разница в 100 раз. Семья правильная. Она имеет и детей, бывает до десятка, если Господь благословит, и супруги готовы вытерпеть, вынести такой крест. И имущество у них будет много, потому что много будет людей, и приобретут они много с Божьей помощью. И счастье у них будет, также земного счастья, вон на сколько раз больше, чем в том случае, если жена возьмет первенство и будет пытаться управлять семье, и 100 раз они меньше будут иметь и счастья земного, и имущества земного, и тех благ, которые вообще могут быть в семье, тех утешений и радостей. Вот с этими самыми цифрами вроде бы было бы все понятно, но, к сожалению, не в каждой семье так. Не каждая жена понимает свое действительное предназначение, и не каждая стремится занять именно свое место, свое положенное ей место. Там, где жены стремятся к первенству, нередко бывает так, что мужья пьют, потому что свое стремление к главенству они должны выражать в чем-то. Оно должно как-то проявляться. Оно и есть власть мужа в семье. Если жена эту власть узурпирует, забирает у мужа, то куда ее мужу девать? Он, бывает, выпивает, идет куда-то заниматься своими делами, развлечения, хобби, рыбалка, а там бывает связано с выпивкой, ну и все. И семьи фактически нет. В результате, при неправильном устройстве семьи мы можем наблюдать такой трагический процесс, что каждая жена – это Ева, а каждый муж – это в какой-то мере Адам. И вот жены, которые стремятся к власти, они таким образом напоминают ту самую Еву, которая решила сама поступить вопреки заповеди Божьей по своей самости, уклонившись от послушания, и тем самым привела к погибели и себя, и Адама, и весь человеческий род. Поэтому в каждой жене сегодня некоторые качества Евы есть. Но, к сожалению, и в муже есть некоторые качества того Адама, который уступил жене в момент грехопадения. Не должен был Адам слушаться жены, должен был Адам слушаться Бога. И вот эта инфантильность, можно назвать вот так, это самое поведение, она теперь свойственна современным мужьям. И мужья сегодня не хотят отвечать за семью, не хотят заниматься обеспечением семьи, не хотят заниматься воспитанием семьи, порой не хотят делать ремонт, ну и так далее, работать на даче и все прочее. Интереснее бывает сидеть у телевизора, у компьютера, пить пиво. Вот те трагические последствия неправильного устройства семьи, которые мы имеем вследствие того, что семьи создаются не на основании веры. И тот самый закон, в котором муж – глава, а жена – помощница мужу, забыт нами и не исполняется, к сожалению.
Вот этот сборник полный, в нем можно черпать энергию для своего внутреннего покаяния. То, чего не можем мы найти в разных книгах, мы находим здесь собранным, мы находим здесь через вот эту аккумуляцию мыслей, через святых отцов. Не хватает времени, не хватает своего свободного разумения. Направление мысли, оно помогает себя сосредоточить на главном покаянии. И бывают моменты, когда необходимо человеку в первую очередь поставить себя пред лицом Бога. Вот эти школы покаяния, эти диски дают возможность не рассеиваться.
В этих беседах для нас слышится голос святых отцов церкви. Как они, хоть у них был другой язык, но они нас, вот именно они научали нас, как правильно верить.
Порой бывает, что вот читаешь святых отцов, и ты не понимаешь, что там говорится. Это очень далекое, кажется, от нашей жизни. А здесь это настолько приближенно, настолько все, простите за такое выражение, разжевано.
Неоценимая помощь от этих бесед.